Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «У ног Иисуса». Сегодня третья, заключительная часть. Марфа заботилась о многих вещах, в то время как Господь Иисус занимал сердце Марии только одним вопросом. С большим восхищением мы правомерным образом смотрим на Марию, потому что она понимала важность и преимущество того факта, чтобы занять место у ног Иисуса. Не должны ли мы это восхищение передать или подчинить Господу Иисусу? Ибо Он один является тем, через которого Мария нашла это место. Он привел ее на это место, а сама Мария только следовала тяге благодати. Большей части она в этом факте, в этой ситуации не имеет, а благодать по отношению к ней исходила от Иисуса Христа. Ибо Господь Иисус так мощно обогатил ее. Еще один факт мы должны в этом событии познать. Мария получила эту благодать не потому, что ее звали Мария, но потому, что она хотела стать больше похожей на Господа Иисуса. Она приняла его сущность, которую она носила скрыто. А Господь Иисус становится за нас открытым свидетельством. На основании ее образа духовного поведения она познает Иисуса до глубины сущности Божьей тайны. Дальше Мария познает, что Христос пришел от Небесного Отца, чтобы исполнить волю Отца и исполнить злые сердца грешных людей миром и радостью, исполнить такой радостью, которую мир сей не знает. Она также сознавала, что означает сидеть у ног Иисуса, перед которым в небесном святилище мощные серафимы закрывают свои лица и одновременно взывают, как читаем у пророка Исаии в главе 6, стихи 2 и 3. «Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждый лицо свое и двумя закрывал ноги свои». И двумя летал, и взывали они друг ко другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». В откровении Его благодати Мария познала Иисуса Христа так же, как того, который дает бедным хлеб жизни, и слова которого являются словами вечной жизни. Ее сердце желало питаться единственно только Иисусом. Если бы Марфа только познала, что Господь Иисус не пришел на землю, а также в ее дом, чтобы быть обслуживаемым, то она сидела бы с Марией у ног Иисуса. Это было бы намного лучше. Но Господь Иисус пришел к нам на землю, чтобы нам послужить, чтобы в нем мы нашли покой, по-настоящему наслаждались миром и радостью в его общении. Об этом мы читаем у Матфея, глава 20, стих 28. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы нам послужить и отдать душу свою для искупления многих». Послание Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 26. «После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» А также первое послание Петра, глава 5, стих 14. «Приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем, которые находятся во Христе Иисусе». Этой радостью, миром и покоем Господь Иисус желает наполнять не только сердце Марии, но и ваши сердца, и мое сердце. И не только один раз Он желает это сделать, но вчера, и сегодня, и вовеки, в прошедшем, в настоящем и в будущем, как мы выше отметили в словах Иисуса, этой грешнице в Евангелии от Луки в главе 7 стихи 48 и 50. Ей же сказал: «Прощены тебе грехи прошедшие, вера твоя спасла тебя, настоящее, иди с миром, будущее». Немного позднее этого события холодное дыхание смерти ложится на мирный дом Марии и Марфы в Вифании. Израненными сердцами они смотрят на разрушенный семейный круг, потому что их брат Лазарь умер. Но лишь после того, когда все их надежды были разрушены, верный Господь Иисус пришел в Вифанию. Ожидания веры обеих сестер не хватило до воскресения их брата. Их веры хватило только до появления видимого Христа. Наше воскресение при явлении Господа Иисуса за Своей Церковью мы ожидаем в перспективе веры, где сказано «встретить Господа Иисуса, не видя Его». А увидим мы Его лишь тогда, когда Он воскресит Своих искупленных и даст им тело славы. Хотя Мария и пала к ногам Иисуса, но в ее свидетельстве, которое она там сказала, мы видим неверие. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 11, стих 32. «Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему: „Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой“». Совершенно разбитая, Мария выкладывает свои заботы к ногам Иисуса. Долго ли продолжалась беседа между Иисусом и Марией, мы не знаем. Об этом Святое Писание ничего нам не сообщает. Общение с Иисусом приносит такие возможности, при которых происходит обмен мыслей, сердец, без слов. Испытание любви Господа Иисуса намного глубже, чем любые слова. Но мы одно знаем, что Христос шел с ней, а она шла с ним. Слезы Иисуса, как Писание это нам там показывает, текли с ее слезами. Но при его близости и при общении с ним она знала, что все будет хорошо. Голос его божественного всемогущества разрезал узы смерти и освободил Лазаря, который нуждался в этом освобождении. Как бы велико и мощно не было воскресение, но Мария видела еще большее, чем власть снова вызывать мертвых в жизнь. Мария знала сердце Иисуса, которое полно внутреннего сочувствия, ибо она видела его слезы. Никогда в своей жизни Мария не могла бы знать, насколько любовь Иисуса в действительности глубока, насколько нежно его сердце и насколько всеобъемлюще его сочувствие, если бы она не попала в трудные часы этого страдания. Исходя из этой ситуации, и мы должны учиться. Чему? Мы должны тому научиться, что Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки тот же. Послание евреям, глава 13, стих 8. В заключение мы читаем еще кое-что очень важное о Марии в Евангелии от Иоанна, глава 12. В этой главе мы находим очень ценное сообщение, даже в том, что это сообщение является последним в жизни Иисуса. Упомянутым фунтом нардового, чистого, драгоценного мира она отличилась бы в кругу своих знакомых, но расточительным образом, как о ней говорили, она израсходовала этот фунт нардового, чистого, драгоценного мира для Христа. Личность Иисуса была для нее намного больше, чем ее собственная личность. Мария помазала Иисуса в том сознании, что он должен теперь умереть, чтобы оказать ей последнюю любовь. Мир сей не мог ему что-то другое дать, как только этот постыдный крест. Это было то, что мир мог ему дать. Кажется, что среди всех возлюбленных Иисуса только Мария это чувствовала. Этот факт она выразила в своем действии. «Самое лучшее, что я имею, должно с Иисусом пойти в его могилу. Господь Иисус достоин получить мое лучшее». С величайшей уверенностью мы можем сказать, что никто, кроме Господа Иисуса, ее не понимал. Он видел и объяснил ее действия следующим выражением. В Евангелии от Иоанна, глава 12, стих 7, читаем. «Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». И дальше читаем по этому поводу в Евангелии от Матфея, глава 26, стихи 12 и 13. «Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Так обстоит дело с этим вопросом. То, что в глазах людей недооценивается, Господь Иисус видел. Он видел, что действие Марии исходит из сердца, которому Христос был все, а сама она становилась в тень. Точно такое сообщение дает нам Святой Дух о апостоле язычников Павле, когда он о себе говорит в послании Галатам, глава 6, стих 14. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Именно к этому пункту Святой Дух желает и всех нас привести. Но вопрос заключается в том, желаем ли мы, чтобы Святой Дух привел нас туда. И если мы не позволим увести нас туда, то в нас останется злое, бунтарское сердце. Этот урок мы сможем выучить только у ног Господа Иисуса и больше нигде, а там у его ног все станет явным. Там, у ног Иисуса, мы испытаем прощение наших грехов, утешение и спасение, как и Мария. Мы можем сказать, что скоро, очень скоро, каждая спасенная душа преклонится Господу Иисусу на небесах, в Его славе, перед Его престолом. И все положат перед ним свои венцы, как читаем о 24 старцах в книге Откровения, глава 4, стих 10. Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом. Это произойдет очень скоро, и дай Господь Иисус всем своим искупленным милость в том, чтобы пришествие этого дня Он еще и ускорил. Перед ногами Иисуса, которые однажды были для нас прибиты гвоздями ко кресту, мы бросим наши венцы и скажем: «Тебе, наш дорогой и милостивый Господь Иисус, принадлежит и подобает честь и слава». И безраздельным сердцем мы будем Ему возносить наши молитвы, хвалу и славу. Тогда мы будем в духе, и наша бывшая немощная плоть не может больше оказывать на нас влияние. Точно так и враг человеческих душ не сможет больше оказывать на нас влияние. Мы радуемся пришествию этого мгновения, радуемся этому дню, когда прекратится всякий бунт греха, когда Иисус Христос и в наших сердцах может себя проявить как действительный победитель. Сейчас Он этого еще не может, как Он хотел бы, потому что мы еще носим на себе наше тленное тело. Но Господь Иисус предусмотрел для нас духовное тело славы. А мы знаем, что все, что Бог говорит и обещает, Он исполнит до конца. Тому, который приобрел наши сердца и привлек наши сердца к себе, мы будем тогда нераздельными сердцами приносить наши молитвы. А если на небесах Он будет нам все во всем, то и здесь, уже на земле, Он должен нам быть все во всем, потому что Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. После всего услышанного сегодня мы задаем себе вопрос: где находится наше, где находится ваше благословенное место? Мы сегодня слышали и через сообщение Слова Божьего познали о том, куда мы должны бежать, где мы должны находиться, где мы должны быть найдены, где Господь Иисус желает нас найти. Найдет ли Он вас там? Видит ли Он меня там? В этом заключается вопрос, на который мы должны Господу Иисусу ответить. Честно скажите перед Господом Иисусом, знаете ли вы об учении у Его ног, у ног Господа Иисуса? От всего сердца прошу всех вас, ищите это место. Вы лишь тогда найдете обетования, если вы их будете искать. Писание говорит в Евангелии от Матфея в главе 7, стихи 7 и 8. «Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Итак, до тех пор будем искать внутреннее, глубокое общение, неомраченное общение с Иисусом вне злых наших сердец, пока Он сегодня еще показывает Себя благословляющим, как жизнь дающим, как охраняющим и дающим. Он есть Тот, Который сообщил о Своем приходе, как читаем в книге Откровения, глава 22, стих 12. «Се гряду скоро, и возмездие Мое, то есть награда, со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, к рассмотрению Марии, сестры Марты, остается еще добавить одну важную мысль с точки зрения символики. Мария, сестра Лазаря, встречается в Библии 11 раз, что с точки зрения числовой символики означает несовершенство. Вначале это открытие меня смутило, но затем Господь Иисус показал мне, что объяснение этому факту очень простое. Если мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 9, «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога», то это говорится о новом в нас духовном человеке. Новый человек, рожденный от семени Божьего, имеет сущность Бога, который его породил. Поэтому он, так же, как и Бог, не может грешить. Но после рождения свыше наша плоть продолжает грешить. Некоторые дети Божьи начинают после рождения свыше еще больше грешить, чем до этого. Это зависит от наследственного греха. Тот факт, что дети Божьи продолжают после рождения свыше грешить, хорошо виден из первого послания Иоанна, глава 2, стих 1, где он пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Итак, этот новый в нас человек, не могущий грешить, находится в постоянной борьбе с нашей плотью, представляющей старого Адама или Амалика, о котором читаем в послании Галатам, глава 5, стих 17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так, чтобы вы не делали то, что хотели бы». Именно это имел в виду апостол Павел, когда он говорит о себе в послании Римлянам, глава 7, стихи с 17 по 19. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне. Но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Стало быть, и несовершенство есть характерная черта Церкви Христа, которую мы прообразно видим в Марии, сестре Марфы. Но несовершенство в плоти детей Божиих. Аминь.